Тайна бессмертия. Ад и рай. Два кардинальных понятия почти всех религий мира. Скольких малоразвитых людей, воспитанных в церковно-сектантском духе, пугала перспектива очутиться после смерти в аду. Этим страхом перед неведомым возмездием умело спекулировали многие лукавые служители всех церквей, сект и вероучений. Но существует ли оно в действительности, это возмездие? А если есть оно, то в каких формах, в каких местах? Помимо церквей и богословов, философии и литературы, проблема ада неожиданно всплыла и в танатологии, науке о смерти, став частью клинического опыта реаниматологии. Всем известно о том, что пережившие клиническую смерть люди во время своих бестелесных странствий испытывали неземное блаженство и видели поистине райские картины. Впечатление от увиденной неземной красоты было таково, что многие из них не хотели возвращаться на землю, в тело физическое, вопреки стараниям реаниматологов. Но помимо райских видений, испытанных большинством людей, побывавших в коматозном состоянии, реаниматологам известны случаи адских впечатлений. Немецкий актер Курт Юргенс, переживший клиническую смерть во время сложной операции, вспоминал о своих ощущениях после выхода из тела. «Я смотрел на большой стеклянный купол операционный. Он стал меняться. Внезапно превратился в раскаленно-красный. Я увидел вертящиеся и гримасничающие рожи, глядевшие на меня. Я честно пробовал бороться и защитить себя. Потом стало казаться, что стеклянный купол превратился в прозрачный свод, который стал медленно опускаться на меня. Разразился огненный дождь, но, хотя капли были громадными, ни одна не коснулась меня. Они падали вокруг, и из них поднимались грозные языки пламени. Я не мог дальше заблуждаться и не видеть страшной правды. Без сомнения, лица повелителей этого огненного мира были лицами проклятых. Я был в отчаянии, чувствуя себя несказанно одиноким и покинутым. Ужас, испытанный мною, был так велик, что я чуть не задохнулся. Ясно, я был в самом аду. Еще один случай адских видений произошел с домохозяйкой из Род-Айленда, когда она находилась под наркозом после операции на желчном пузыре. Лечивший ее врач рассказал, что когда пациентка пришла в себя после наркоза, ее первые слова были: «Я думала, что умерла, что попала в ад». Она повторила это несколько раз, широко открытыми от ужаса глазами. После того, как врач успокоил ее, она рассказала ему о своем пребывании в аду, как дьявол хотел унести ее. Пациентка верила, что Бог карает ее за грехи, тем более, что у нее было дальнее чувство вины из-за ее внебрачных связей. Интересен тот факт, что если большинство вернувшихся с того света пациентов испытывали райские видения, то случаи адских впечатлений были буквально единичны. Не означает ли это, что выжить после клинической смерти легче тем, кто мало нарушал законы космической жизни и потому получал как бы поддержку свыше в критический момент своей жизни, в то время как кандидаты в ад приготовили себя туда мирским образом жизни, лишив свою ауру светлых энергий? Конечно, адские видения, представшие перед пациентами, находящимися в измененном состоянии физического сознания, в результате наркоза, вовсе не означают, что испытавшие их люди обязательно попадут в ад после своей смерти. Просто иногда спонтанные и неконтролируемые выходы тонкого тела человека в астрал способны перенести его сознание в низшие сферы тонкого мира. Что же представляют собой эти темные сферы? И откуда в мире тонком, созданном сияющей, светоносной, тонкой материей, появился грозный и страшный мир возмездия, именуемый адом? Тонкий мир – это мир беспредельного цвета. Он создан из светящейся тонкой материи. Но материальные слои тонкого мира лишены света, так как их обитатели – преступники, предатели и разные злобные люди – не имеют света в материи своей ауры. После смерти тонкоматериальный комплекс человека занимает в тонком мире планеты место, соответствующее его энергетике. Тонкое тело, отягощенное отрицательной кармой плохих мыслей и поступков, опускается в низшие, сумеречные, тяжелые слои тонкого мира, а светлые, чистые души взмывают вверх в соответствующие высшие слои или сферы тонкого мира. Каждый мир космического пространства имеет 7 подпланов, условия которых отличаются друг от друга по чистоте и тонкости энергоматерии, наполняющих эти слои. В низших слоях материя грубее, а в высших энергия тоньше и возвышеннее. Соответственно, в низших слоях тонкого мира обитают люди, малоразвитые в духовном отношении. Высшие же сферы доступны людям, развившим в себе духовность и творческие способности, несущие в себе светлые высокие энергии. В высших мирах нет таких несовершенств, как у нас, в плотном мире. Есть лишь различные высокие ступени того или иного духовного развития. Но нельзя сказать этого о тонком мире, именно нашей планеты. Астральные сферы тонкого мира наиболее близки к физическому миру. Они представляют собой самый несовершенный план тонкого мира. Откуда же появился в тонком мире нашей Земли район, именуемый адом? Не следует думать, что ад создали какие-то природные силы, тем более некие боги, якобы в отместку человечеству. Даже наиболее плотные и низкие в энергетическом смысле слои тонкого мира не были адскими по своей изначальной природе. Такими сделали эти сферы их обитатели, люди, приходящие в мир тонкий после освобождения от грубого физического тела. Ведь они, под руководством князя тьмы, бывшего владыки нашей планеты, и его власть имущих сатрапов приобрели богатый опыт нарушения космических законов жизни. Именно отягощенные пороками люди и их вместилища, то есть астральные тела людей, отравили низшие сферы тонкого мира своей темной энергетикой, превратив их в подлинный ад. Ведь все свои душевные свойства, в том числе страсти и пороки, после своей физической смерти люди приносят с собой в мир тонкий. Низшими адские слои считаются не по месту их расположения в пространстве, а по качеству энергетики, наполняющей их. В земной жизни злодеи и грешники живут в гуще обыкновенных людей, что поневоле как бы разбавляет энергетическое воздействие их разрушительных аур. В тонком мире такого смешения нет. Все его обитатели живут в строго разграниченных между собой слоях пространства тонкого мира. действует торсионный закон подобия, подобное к подобному. Что мешает пленникам ада вырваться из него в более высокие и чистые слои тонкого мира? Все тот же единый закон космоса, закон энергетического соответствия или подобия. Если бы темное, насыщенное отрицательной энергией тонкое тело убийцы или злобного человека захотело по своей воле подняться в более светлые слои пространства, то оно немедленно было бы опалено чистой и более огненной энергией высших сфер пространства. Наполненные плотными, низковибрационными энергиями, астральные оболочки пленников ада не выносят прикосновения мощных светоносных энергий высших слоев тонкого мира. Какие же пороки и прегрешения, какие преступления космических законов жизни способны привести личность человека в застенки адских сфер? Низшие, то есть астральные сферы тонкого мира, это естественная среда обитания особого рода темных духов, которые никогда не воплощаются на Земле, а также развоплощенных душ черных магов и колдунов всех мастей и видов. Колдуны и маги на значительный период времени могут утратить способность к перевоплощениям на Земле и существовать только в низшем астрале планеты. Они и там продолжают заниматься излюбленным делом, завлекая в темные сети неопытных жителей Земли, не знающих о коварстве тьмы и обращающихся к миру тонкому в попытках овладеть приемами черной магии. И горе тем, кто действительно начнет слышать зовущие голоса тонкого мира после таких попыток. Эти голоса в подавляющем большинстве случаев подобны мифическим сиренам, завлекающим неосторожных путешественников для использования в качестве пищи. Колдунам, черным магам и другим представителям сил зла позавидовать нельзя. Лишенные светлой живительной энергии высших сфер, они или заживо разлагаются под воздействием темной энергетики, наполняющей их астральные оболочки, или пытаются паразитировать на других, более слабых, темных духах и попавших на их крючок обитателей физического мира. Зло и вред, причиняемые людям, наказуемы в любых своих видах, а зло, совершаемое колдовством и черной магией, усугубляется тем, что для его свершения были привлечены энергии тонкого мира планеты. Последователи духовных учений тоже используют тонкие энергии космоса, но совсем по-другому. Основа огненной йоги – любовь ко всему сущему, естественная, открытая, чистая. Такая любовь сама по себе притягивает из пространства тонкие энергии, подобные себе, и использует их во благо всему окружающему. Заставляя некоторые тонкие энергии и силы служить своим эгоистическим, темным, вредоносным замыслам, черные маги нарушают природное равновесие. Естественно, что те тонкие энергии, которые они привлекают из пространства, оказываются низшими по своему качеству. Помимо магов и колдунов, огромную часть пленников астрального ада составляют убийцы, предатели и все, кто во время своей земной жизни был повинен в гибели людей. Убийцы после смерти снова и снова будут переживать кошмар содеянных ими преступлений. Что же касается так называемых серийных убийц-маньяков и профессиональных киллеров, то ужас их положения в мире тонком не поддается никакому описанию. Но их посмертные страдания все равно не искупят до конца их тяжкую карму. Воплотившись на физическом плане, эти люди когда-то многократно займут место своих бывших жертв, будучи убитыми или преданными другими злодеями, подобными им самим. Этический закон космической любви, выраженный в формуле «не убий», вступает в действие не только тогда, когда жизнь отнимается у невинного человека, но и тогда, когда сам человек лишает себя жизни. Как уже говорилось, человек не вправе лишать себя жизни, которая дана ему его собственной кармой, собственной судьбой, то есть космическим законом гармонии. Некоторые из пациентов после реанимации, прошедших состояние клинической смерти, описывая свои ощущения в ином измерении, упоминали о том, что по пути к светлым сферам с неземными красками и звуками они пролетали какие-то темные, сумеречные слои тонкого мира, в которых видели удрученных, отчаявшихся людей, ищущих что-то и никак не могущих найти, словно заблудившихся в неведомой реальности. Когда человек лишает себя жизни по своему собственному желанию, но не в силу кармических обстоятельств, то лимит энергии, данной для земной жизни, остается неизжитым, неиспользованным. Они, как магнитом, приковывают человека к земле, не давая ему возможности подняться в высшие светоносные сферы. Человек, то есть бессмертный дух, оказывается пленником грубых привязанностей, которые создал сам для себя. Как бы человеку не было плохо на земле, ему будет еще хуже, если он сам себя лишит жизни. Конечно, если при жизни самоубийца был хорошим человеком и сломался под тяжестью невыносимых обстоятельств, то светлые силы активно пытаются ему помочь в его посмертном состоянии. Но миновать и энергетическое действие закона кармы не дано никому. Можно лишь в той или иной мере облегчить его. Тяжелая карма самоубийства переносится и на следующее воплощение человека. Есть только один способ погасить карму прошлого, обогнать ее ускоренным духовным самосовершенствованием, служением общему благу земного человечества. В астральный ад могут привести не только страшные преступления против других людей и самоубийства. Как это ни странно выглядит, но ад люди могут создать себе сами, своими неумеренными плотскими привязанностями и животными страстями. Все виды излишеств и моральной распущенности дорого обходятся их носителям после потери физического тела. Люди, владеющие своими страстями и контролирующие свои потребности, не испытывают особых трудностей в посмертном состоянии, быстро привыкая к новым условиям тонкоматериального бытия. Вследствие всех каждодневных усилий в устремлении к свету скажутся мощно в последний момент отрыва духа от земли, в момент освобождения от тела, то есть физической смерти. Только тогда сила накопленных мыслей даст быстроту полета в высшие сферы, минуя притяжение низших слоев и преодолевая все, что мешает ему подняться. Но те, кто в течение жизни шел на поводу своего скотского астрала, после смерти попадают в мучительное объятие собственного зверя. Ибо астральное тело у них остается таким же, с теми же привычками и пристрастиями. Что загоняет в те слои развоплотившихся людей? Одно единственное обстоятельство – это невозможность удовлетворения прежних животно-чувственных потребностей в посмертном состоянии. После смерти эмоции и желания человека остаются теми же, что и раньше. Но физического тела, инструмента для удовлетворения низменных желаний, у них уже нет. В гранях Агни-йоги о сохранении астральных чувств и желаний после перехода в мир иной говорится: обжорство, похоть, пьянство, курение и прочее чисто телесное, отрицательное качество духа и вожделение, связанное с ними, не могут быть удовлетворены после освобождения от тела, но могут быть взяты с собой в мир тонкий, если не изжиты на земле. Если на земле желания жгут человека, где их есть возможность временно удовлетворить, то что же сказать о надземном, где их жгучесть не может быть утолена ни на миг? Более того, пьяницы, развратники, обжоры витают около увеселительных заведений, посещаемых воплощенными любителями выпивки и других подобных удовольствий. Нередко на путь вампиризма в низшем астрале встают и неразвитые в духовном отношении люди, покончившие жизнь самоубийством. Стремление к удовлетворению низших потребностей в тонком мире может стать причиной дальнейшей деградации личности. Особо следует сказать о посмертном состоянии жертв алкоголизма и наркомании. Обычно люди, отказавшиеся от борьбы со своими пагубными привычками, рассчитывают на одно – рано или поздно смерть якобы поставит точку на всем, в том числе и на погубивших их пристрастиях. Однако на деле все совсем не так. Смерти, как уничтожение разумного бытия, не существует, за исключением довольно редких случаев духовной смерти человека. Посмертное состояние любителей зеленого змея усугубляется не только тем, что в тонком мире их мучают привычные позывы к спиртному зелью, удовлетворить которое невозможно, но еще и тем, что принимаемый ими в течение всей жизни алкоголь вызывает на их астральные тела пространственный огонь в количествах, переработать которые жертвы своих пристрастий не могут. Они буквально горят в адском огне страстей. То же самое, только еще в большей степени, относится и к наркомании. Немногие знают, что алкоголь и наркотики привлекают и концентрируют в организме человека пространственные огненные энергии. Приятные ощущения, испытываемые пьяницами и наркоманами, вызываются именно частичным отделением астрала от физического тела и привлечением огненной энергии пространства. Но поскольку такое привлечение энергии осуществляется не путем естественного духовного развития, а искусственно, то и результаты получаются разрушительными и для физического, и для тонкого тел, не говоря уже о разложении духа человека. Ничто не представляет такого несчастья в тонком мире, как эти противоестественные попытки вызвать огонь без соответственного очищения. Можно представить, что пьяница в тонком мире не только мучается от позывов к алкоголю, но он еще больше страдает от неестественно проявленного огня, который вместо укрепления пожирает ткани вне срока. Путь деградации не может продолжаться вечно, из воплощения в воплощение. Что происходит с человеком, достигшим крайней точки в своем бездуховном падении? Его духовное начало, монада, божественная искра, наконец, покидает человеческую душу, окончательно совокупившуюся с душой животной, со звериным остатком человека. Это явление называется духовной смертью разумного существа. После смерти астральная оболочка преступных людей застревает в низших слоях астрала, созвучных их животным страстям и демоническим наклонностям. Спустя довольно длительное время она распадается окончательно, и вместе с ее распадом уничтожаются последние крупицы личности сознания, еще теплившейся, полуразложившейся животно-астральной форме. Плотские пристрастия низшего плана и демонические пороки могут увлечь душу человека в бездну, из которой невозможно будет выбраться. То же самое может произойти и с бездуховными, по своей сути людьми, в течение земной жизни, предававшимися разврату. Не только неумеренные физические потребности и желания становятся источником страданий развоплощенных душ в тонком мире. Низшие слои тонкого мира становятся уделом тех, кто в течение своей земной жизни отравил свое сознание отрицательными эмоциями и мыслями злобы, ненависти, зависти. И потому люди, привыкшие жить в злобе и в раздражении, в распущенных нервах, в постоянном недовольстве, не считающие нужным контролировать и сдерживать свои звериные эмоции, такие люди уже при жизни становятся настоящими генераторами отрицательных энергий. А что происходит с ними после смерти? Естественно, весь свой энергетический багаж они уносят в мир тонкий. После перехода за черту земного бытия сознание и астральное тело каждого индивида подвергается пространственному очищению. Если астральное тело человека не сильно отягощено темными энергиями, то процесс очищения проходит безболезненно и быстро. Но злобные и раздражительные люди, а также все, кто часто испытывал в течение физической жизни отрицательные эмоции и эгоистичные мысли, в полном смысле слова, горят в приближающихся к ним пространственных энергиях, как в адском огне. Участь злобных людей незавидна. Переход в тонкий мир для них будет означать в полном смысле слова адские мучения. Причем черный огонь этот, на котором суждено сгореть их злобе, был вызван не кем-нибудь, а ими самими. Состояние обитателя низшего астрала отражено в Евангелии, где говорится о том, что уделом грешников станет стон, плач и скрежет зубов. Высокие духи проникают в эти слои, представляющие собой настоящие кармические застенки. Возникает вопрос «Зачем?» Ответ очень прост – для их очищения. Очищение самых темных, кошмарных мест астрала дает шанс просветления не только тем, кто в этих слоях томится, скованный тяжелейшей кармой, но и всем астральным слоям тонкого мира. Ведь каждый слой тонкого мира оказывает влияние на другие его слои и на физический план тоже. Естественно, что влияние низших астральных сфер на остальные области тонкого мира и на земную реальность крайне неблагоприятно. Этим и вызвана необходимость для космических учителей спускаться в низшие слои тонкого мира и очищать их по мере возможности. Все посланники высших сил, все основатели мировых религий и выдающихся духовно-философских учений приносили человечеству единые этические заповеди, живя по которым человек обеспечил бы себе гармоничное и совершенное бытие и в земном, и в надземном существовании. Если бы люди следовали высшему знанию, то в тонком мире не существовало бы ада вообще. Закон кармы прост и справедлив. Тот, кто причиняет страдания другим, тот испытывает их на себе. Все в космосе имеет смысл и цель своего бытия. Само явление смерти и пребывание человека в тех или иных слоях тонкого мира призвана не только помочь ему искупить свою карму, то есть свои прошлые накопления, но и дать ему знания о космосе и о нем самом, дать ему новые творческие возможности. Если его сознание достигло такого духовного уровня, чтобы использовать их. Одним словом, посмертное бытие человека имеет ту же самую цель, что и его земное бытие, а именно ускорить процесс его индивидуального духовного развития. В тонком мире каждому уготовано то место, которое он сам заслужил. Тонкий мир – это такой же мир, как и наш, со своими цветами, птицами, животными, горами и лесами. Он создавался так же, как и наш, физический мир, высшей космической волей, и живет он по своим законам, в чем-то сходным с законами земного бытия, а в чем-то отличным от него. Так же, как и на Земле, человек насыщает астральное пространство продуктами своего творчества. Разница лишь в том, что на Земле человек создает предметы, окружающие его из физической, плотной материи, которую надо физически обрабатывать, плавить, отливать в формы. А вот астральная материя послушно формируется в любые формы под воздействием энергии мысли. Развитостью или неразвитостью мышления, а вместе с ним и психической энергией, всецело определяется посмертное бытие человека. Как уже говорилось, люди, не привыкшие к активной творческой работе на Земле, склонные к полусонному, растительному существованию в условиях физического мира, обречены влачить столь же сонное и серое посмертное существование. Человек смутно воспринимает, как сквозь сон, очертания новой обстановки, но не желает проснуться, пробудиться к интересному, активному бытию именно в силу своих земных сонных привычек. Недаром в Евангелии говорится: «Какие узлы развяжете на земле, то будет развязано и на небе». В тонком мире можно решить лишь те проблемы, о которых человек думал во время земной жизни. И те люди, кто в течение своего земного бытия думал лишь о материальных потребностях своего тела, не интересуясь ни наукой, ни искусством, ни вопросами духовного совершенствования, эти люди, обокравшие самих себя, будут влачить жалкое растительное существование, отгороженное от высшего мира, от света и гармонии собственными призрачными преградами. Бывают еще худшие виды спячки в тонком мире. Помимо людей, ведущих полусонное существование, в тонком мире встречаются люди, которые при переходе в низшие астральные сферы оказываются вообще бессознательными. Почему так происходит? Потому что в течение земной жизни они были твердо убеждены в том, что для них иного мира, иной жизни не существует. Нет ничего, кроме гроба, могилы и червей. Есть такой вид абсолютно убежденных материалистов, которые не желают верить в существование души и посмертного бытия. Такое нежелание они считают основной чертой своего мировоззрения. Посмертное бытие этих людей делается совершенно бессознательным. Человек находится как бы в состоянии глубокого сна без сновидений, лишаясь активного творческого существования. Такое состояние может длиться вплоть до следующего воплощения. Между тем, смысл человеческой жизни – это быть сознательным, творчески активным везде, во всех мирах Вселенной, во всех формах космической жизни. Далеко не все земляне осознают истинную ценность творческих способностей сознания, то есть эволюционного завоевания человека как мыслящего существа. В течение земной жизни психическая энергия растрачивается на бессмысленную погоню за деньгами, красивыми вещами, примитивно-животными удовольствиями, А после смерти сознание таких двуногих животных, находящееся во власти земных привычек, уже не способно обратиться к духовному творчеству, беспредельному познаванию. А духовное творчество, для которого в тонком мире есть блестящие возможности, таким плоским людям не нужно, потому что их сознание не привыкло к нему и не оценило великие достижения, которые творчество жизни несет человеку. Обители средних сфер тонкого мира не испытывают таких страданий, как его испытывают пленники низших слоев. Но они тоже, хотя и в меньшей мере, чем отъявленные грешники, далеки от высших, более духовных сфер тонкого мира, которые только и могут открыть человеку кратчайший путь к самосовершенствованию. В книгах Агни-йоги об обитателях средних слоев тонкого мира говорится: «Замечено в астральном мире, что обладающие средним сознанием не стремятся в высоту. Среднее состояние избавляет их от мучений, но в то же время не накладывает обязательства самоотверженной работы. Людям со средним уровнем сознания тонкий мир поистине кажется раем. В нем нет такого количества несправедливостей, трудностей и отчаянной борьбы, которыми зачастую полна жизнь на Земле. Недаром многие пациенты ученого-исследователя Раймонда Моуди описывали иной мир, открывшийся им в момент клинической смерти, как нечто светоносное, сверкающее, полное радостного блаженства и чарующей музыки. Тонкий мир внешне красочен и привлекателен, хотя в действительности обманчив и иллюзорен. Если высшие сферы тонкого мира соприкасаются с ментальным, более совершенным миром, то средние сферы – это нечто красочное, завлекательное, нарядное, но недалекое по своей сути, лишенное творческого огня и напряжения духа, которые очень необходимы человеку для духовного совершенствования. Тонкий мир – это прежде всего мир желаний и чувств. Все желания и мечты человека в течение его жизни на физическом плане отражаются в виде мыслеобразов, желаний и страстей в мире тонком. Например, человек мечтает в течение земной жизни приобрести какую-нибудь дорогую вещь, думает о ней, представляет ее в своем воображении и не знает о том, что благодаря энергии его мыслей эта вещь давно уже существует в астральных сферах тонкого мира. Мысль человека, вонзаясь в пластичную тонкую материю, мгновенно формирует, как бы вылепливая из материи тонкого мира ту вещь или тот предмет, о которых человек мечтал, живя на Земле. А когда он пересекает порог земного бытия, он находит все свои личные желания осуществленными в пластичной астральной материи. Но астральный мир – при всем своем блеске обманчив. Как написано в Агни-йоге, под каждым цветком тонкого мира скрывается змея. В идеале человек должен оставаться в астральных слоях в течение 40 дней. После этого срока астральное тело человека может быть сброшено, и он может уйти в более совершенные сферы тонкого мира. Астральное тело это грубая, тонкоматериальная оболочка человека, и великие учителя Агни-йоги называют ее лишним сором. Но большинству посредственных по своему развитию душ нравится внешнее сияние астральной материи. Они вместо 40 дней могут пробыть там тысячелетия, не торопясь в более совершенные миры космоса или к новым воплощениям на Земле, и тем самым задерживая свое духовное развитие иллюзорным лжерайским комфортом. Далеко не все люди способны в своем посмертии найти путь к дальнейшей эволюции. Многие сознания людей упираются в преграды, созданные низким уровнем развития их сознания. что является смыслом воплощения и вообще всего существования человека и в нашем земном мире, и в иных мирах Земли и Солнечной системы. Именно накопление знаний, опыта и духовных сил, которые являются и показателями, и двигателями духовной эволюции человека. Накопление и применение, получение и отдача – это и есть суть энергоинформационного и тонкоматериального обмена между человеком и космосом, обмена, на котором держится вся наша жизнь. Опыт многих воплощений, пройденных вечным человеком, не исчезает в небытии со смертью физического тела, как думают невежды. Бессмертный опыт переживает все смертные оболочки и личности человека и сохраняется в главном энергетическом носителе сознания, в теле огненном. Все лучшее, светлое, творческое, чего добился человек в течение своих земных жизней, сохраняется особой сокровищнице духа. Эта сокровищница имеет конкретное отражение и в тонкой энергетической природе человека. Чуть выше энергетического центра сердца расположен центр чаши вечных накоплений человека. Именно в этом центре сохраняется кристаллизованный опыт всех воплощений человека в той или иной временной смертной личности. Энергоинформационное содержание чаши – это и есть главный итог всего бесконечного круговорота перевоплощений, смысл всех жизней, прожитых человеком. Земная жизнь человека – это лишь подготовка к надземному бытию. Находиться в тонком мире он может от 1 года до 1500 лет. Внушительные цифры. При этом течение времени в тонком мире условно и совершенно отлично от нашего, земного. Секунда в нашем физическом плане может показаться вечностью в мире тонком. И напротив, 1500 лет в тонком мире могут пролететь, как обычная земная неделя. Посмертное бытие целиком определяется привычными мыслями и устремлениями человека, так как именно мысли в конечном счете определяют состояние его сознания. Человеку дано право развития космического сознания самой природой. Он может проявлять свой творческий потенциал и на высших планах космического бытия, а не только в физическом мире. Научиться осознавать одновременно все миры Вселенной и не только осознавать, но и творчески участвовать в их бытии, осуществление этой цели неотделимо от задачи духовно-нравственного совершенствования человека. Помимо накопления опыта, у земного бытия есть еще одна важная сторона. Именно на Земле происходит выявление всех душевных и духовных качеств человека и трансмутация, то есть улучшение, изменение их в огне суровой жизненной борьбы. Именно этим и ценен опыт воплощений. Только в земной жизни человек может изменить что-то в своем характере и, следовательно, в своей будущей судьбе. В тонком мире условия другие – хотя накопление знаний осуществляется и там. Земная жизнь и сам плотный мир нужны человеку как необходимая стадия в процессе его беспредельного духовного развития. Этот отрезок бесконечного жизненного пути человека является особенно важным, потому что именно здесь, в плотном мире данной планеты, человек совершает свой решающий выбор. Условия выбора просты. Свет или тьма, беспредельное совершенствование или деградация, возврат в хаос. О влиянии земной жизни на посмертное состояние сознания сказано в Теософии. Выбирать можно здесь, в плотном мире Земли, а в тонких ее сферах придется иметь дело только со следствиями сделанного выбора. Раньше это положение отличалось начертанием «Оставь надежду, входящей сюда». Теперь можно сказать Знай, входящий, что входишь в сферу реализации всех твоих устремлений. Каждому человеку следует заранее позаботиться о своем посмертном бытии. Дом Духа возводится еще при жизни в теле с тем, чтобы в него пройти, когда тело закончит свое существование. Если его нет, если Дом Духа отсутствует, то куда же тогда устремиться и где найти пристанище после освобождения от тела? Но тот, кто заботился об этом заранее, спокойно устремится туда, куда привык он летать при жизни в теле. Притяжение совершается автоматически по прорытому в пространстве каналу. Где мысль, там и дом. Дом Духа строится мыслью. Человек носит в глубинах своего сознания многие неизжитые, непроявленные мысли и желания. И только тогда, когда все темное, несовершенное появится в его сознании вместе со светлым и лучшим, что накопил он за всю свою жизнь, только тогда в душе его начнется истинная борьба за выбор, что оставить в себе, свет или тьму, и с чем остаться самому, на чьей стороне. Моральному выбору, совершающемуся в душе человека, всегда будет предшествовать борьба между светом и тьмой, между лучшим и худшим в нем. Главный выбор человека совершается не на словах. Он совершается всей его земной жизнью. И если человек мечтает об одном, но живет совсем по-другому, если он твердит о свете, но самой своей жизнью сеет вокруг себя зло, никакие слова не оправдают его перед космосом. Только вся земная жизнь человека в совокупности его мыслей, чувств и дел может считаться его подлинным моральным выбором. А тяжелые и суровые условия плотного земного бытия поневоле являются наилучшими условиями закалки его духа. Только благодаря суровым испытаниям земной жизни человек может понять сущность самого себя и изменить ее, выковав из себя то, чем он хочет стать. Ведь многие неплохие, светлые люди после смерти, находясь в тонком мире, берут на себя особые миссии помощи другим людям. Но воплотившись в земных условиях, когда дух человека затемнен плотной оболочкой физического тела, они или забыли о своей миссии, или не находили в себе достаточно сил, чтобы выполнить ее. Не все воплотившиеся души выдерживают это суровое испытание. Но оно необходимо, ибо только оно честно и объективно показывает человеку реальную степень его духовного развития, его истинные возможности, его достижения и недостатки. Есть еще один интересный аспект взаимодействия сознания человека с плотным миром. Если для человека с достаточно высоким уровнем развития земная жизнь и физический план представляют собой ступень трансмутации низших энергий в высшие, то для людей невысокого уровня сознания земной план, кроме всего прочего, является и необходимой ступенью познания окружающего. Подавляющее большинство людей могут познавать жизнь только на грубо объективных, жестких формах плотно-материального бытия. Только когда духовный уровень человечества поднимется на более высокую ступень, только тогда оно, человечество, получит возможность проходить свою эволюцию уже в более совершенных, тонкоматериальных мирах. И еще один вопрос, который волнует землян, погруженных в плотные физические тела. Существует ли бессмертие? Многие поколения ученых и философов Земли задавало себе этот вопрос. И если бессмертие существует, то каким же оно должно быть? Бессмертие тела или души? Ведь даже о природе бессмертия у людей существовали разные представления. Известный русский философ Николай Федоров мечтал о бессмертии именно физическом, о вечном существовании человека в пределах физического плана, а не о бессмертии души. Федоров даже высказывал идею о воскрешении поколений умерших, людей, путем использования генофонда их потомков, живущих ныне. Эта идея в какой-то мере оказалась созвучной современным экспериментом по клонированию. Ведь некоторые ученые, занимающиеся исследованиями в этой области, всерьез считают, что с помощью геноинженерии можно будет воссоздать не только отдельные органы человеческого тела, которые можно будет использовать для пересадки больным вместо донорских, но и все человеческое существо. Что стоит за подобными идеями невежества? Неверие в существование души? Незнание того, что человек многомерен по своей природе, и его сознание может существовать не только в границах физического плана. Скорее всего, именно это. Иначе вряд ли у кого возможно создать на земном плане Моцарта или Эйнштейна путем плотского клонирования. Ведь гений – это совсем не физический организм, это прежде всего сознание бессмертного, вечно развивающегося духа. Можно ли вселить душу и дух гения насильно в созданный для нее путем клонирования физический футляр? К тому же, не принимая во внимание создаваемые личной кармой сроки и условия его последующих воплощений на Земле. Все эти проблемы прекрасно решены в теософии космических строителей Солнечной системы, часть которой земляне получили более 80-100 лет назад в тайной доктрине, в учении храма и в учении Агни-йога или живая этика. Так каким же должно быть истинное бессмертие духа, а не бессмертие его грубо-животной оболочки? Смерть – это величайшая иллюзия бытия. Смерти, как прекращения разумного существования, нет. Дух человека бессмертен в своей космической основе. Но бессмертие духа не означает еще бессмертие личного сознания. Оказавшись за пределами трех измерений, сознание человека, пока еще в силу своего духовного несовершенства, на какое-то время гаснет, чтобы затем проснуться в измененном состоянии в сферах тонкого мира. Так что же такое бессмертие? Это ясное, четкое, непрерываемое участие сознания человека во всех внутренних и внешних явлениях, как по горизонтали, так и по вертикали жизни. Оно возможно отнюдь не только при жизни в мире физическом. Адептам высшего знания жизнь в тесной физической оболочке кажется настоящей тюрьмой, так как трехмерный план очень сильно ограничивает творческие возможности высоко развитого сознания. Именно отсюда появился известный тезис эзотерических учений о том, что смерть на физическом плане – подлинное рождение человека, освобожденного от материальных оков в тонком мире. И наоборот. Воплощение высокоразвитого духа на физическом плане представляет для его души настоящее адское заключение. Недаром даже люди, побывавшие в состоянии клинической смерти, говорили о том, как прекрасен мир высших измерений и как им не хотелось покидать его и возвращаться снова в холодное, узкое, липкое физическое тело. Следовательно, одна из целей духовного развития человека – достичь непрерываемости сознания при любых воплощениях и развоплощениях. Именно непрерываемость сознания является одной из подлинных граней бессмертия. При неразвитости и мутности сознания, вызванных духовным убожеством, само узкоматериалистическое существование в физическом мире является ничем иным, как нахождением сознания в состоянии духовной смерти. Бессмертие связано с непрерывностью участия сознания во всех явлениях космической жизни. И только тогда, когда оно будет достигнуто, человечество забудет само понятие смерти. В живой этике сказано: «Сохранение сознания после смерти физического тела зависит от тех накоплений, которые может удержать человек, когда мир материальный перестает быть для него очевидностью». Конечно, имеются в виду накопления нематериального порядка. Все они различны по своему характеру и достоинству, но подчиняются в своей активности закону созвучия. Созвучие с окружающим в мире надземном осуществляется тем, что имеется в нас, что накопили. Можно войти в жизнь чудесных возможностей, но можно оказаться перед глухой стеной. Если нет накопления, то нечем и созвучать. Дух умереть не может, но сознание может отсутствовать. Забота о должных накоплениях сознания есть обязанность прозревшего к жизни в незримых мирах духа. Но бессмертие тоже бывает разным. Есть бессмертие светлое и есть бессмертие темное. Первое – светло и прекрасно, второе – ужасно, и рано или поздно его ждет конец. Бессмертие света вечно, бессмертие тьмы временно, лишь до окончания данной манвантары. Поэтому проблема вечного бессмертия тесно связана с проблемой духовного совершенствования. Только духовное, вечное и сознательное бессмертие сознания можно считать целью жизни человека.